Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. 1 марта по новому стилю Святая Церковь совершает память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца. Предлагаем вам послушать программу, которую подготовила музыкальный обозреватель, журналист Людмила Кириллова.
Несколько страниц в дневниках архиепископа Никона Рождественского посвящены памяти священномученика за Отечество, памяти патриарха Гермогена. Слова архиепископа Никона для нас сегодня звучат, это удивительно, но звучат актуально. «Счастлив народ, помнящий заветы своих благочестивых предков. Счастлива церковь, присно пребывающая в благодатном общении с церковью веков минувших. Счастлив и ты, православный русский народ, что есть у тебя крепкие пред Богом предстоятели и печальники, но счастлив дотоле, пока идешь по стопам их и пока свято хранишь их заветы. Мы переживаем крайне опасное для Отечества нашего время, когда темные силы вражьи стремятся отравить, убить нашу русскую православную душу, исказив или, по крайней мере, подменив все наше народное православно-русское миросозерцание. И вот, промыслом Божиим, это время, печальное и опасное для народа, для России, встают пред нами великие герои духа, отдаленного прошлого, и во главе их патриарх Гермоген. Эти записи в своем дневнике архиепископ Никон Рождественский сделал в 1912 году, когда исполнилось ровно 300 лет, как заморенный голодом в мрачном подземелье чудового монастыря отошел ко Господу святой своей душой священномученик патриарх Гермоген. Благовременно вспомнить его священные заветы, особенно благопотребные для нашего столь измельчавшего духом и оскудевшего верою поколения. За свое ревностное служение Церкви и строгую подвижническую жизнь удостоенный сана митрополита только что покоренной Казани, святитель Божий весь отдался святому делу утверждения в православии новокрещенных татар, из коих некоторые возвращались в магометанство, а другие уклонялись в католичество и лютеранство. Митрополит Гермоген испросил у царя Федора Иоанновича указ, в силу которого новокрещенные татары поселены были вместе с русскими в особой слободе, где для них построили церковь, и наблюдали за ними, чтобы они посещали богослужения, чтобы носили кресты на груди, имели у себя в домах иконы и жили по-православному. Святитель Божий не пускался в рассуждение о какой-то свободе совести. Он веровал, что истина православия превыше всех сокровищ на земле, и ограждал ее всею силою своей святительской власти. И ни в какие сделки со своей совестью он не входил, и грехом почел бы допускать совращение из православия в какую бы то ни было иную веру. Вот урок вашим законопоставителям. Хочется изменить эту фразу владыки Никона и произнести: вот урок нашим законопоставителям. Вот завет великого поборника веры православным русским людям. Хотите милости Божией? Не стыдитесь исповедать православную веру как единую истинную, едину спасающую, как неоцененное сокровище нам веренное. Старайтесь и другие народы делать участниками и причастниками этого бесценного сокровища. Хотя бы для этого и потребовалось иногда употребить и не совсем либеральные меры, вроде тех, какие применяются к неразумным детям. Ну вот, святитель Гермоген вызван в Москву. На престоле русских царей ставленник поляков, самозванец Лжедмитрий. Он высказывается за унию с римским папой. Он хочет жениться на польке-католичке, не присоединяя ее к православной церкви. И что же? Почти все молчат. Никто не протестует против новшества, которое грозит уничтожением православия на Руси. И только митрополит Гермоген, да коломенский святитель Иосиф открыто восстают против этого оскорбления Церкви Православной. Только они громко заявляют, что невеста названного Дмитрия должна принять крещение, торжественно исповедать истину православия, а иначе брак не будет законным. Самозванец за такое дерзновение высылает Гермогена в Казань, где он не лишился своей кафедры только потому, что Лжедмитрий вскоре после того был растерзан народом. Вот урок и нам, святителям, да и каждому, кто поставлен говорить правду пред сильными мира сего. Не бойся, забудь свою личную жизнь, не смотри на те беды, которые, может быть, грозят тебе за правду Божию. Смело стой за святую веру православную, если видишь где-нибудь и в чем-нибудь опасность для нее. Истина Христова, вера православная, дороже нашей жизни. Святое православие есть душа русской души народной. Не будет православия на Руси, не будет и народа русского. За истину святого нашего православия мы должны быть готовы отдать все, и честь нашу, и все блага земные, и саму жизнь. Станем же в своей совести пред лицом этого великого предстоятеля за православие, святителя Гермогена, и спросим себя, готовы ли мы на это? Не лукавим ли во имя разных либеральных бредней, во имя масонской свободы совести, во имя гуманизма и прочих бессмысленных глаголов? А время, нами переживаемое, несмотря на проповедь всяческих свобод, именно требует такого мужественного исповедания и не лишено возможности гонений. Царствует Василий Иоаннович Шуйский, а смута не утихает. Является второй самозванец, метко заклейменный в истории именем Тушинского вора. Святитель Гермоген уже на престоле патриаршем. Он мужественно стоит против смутьянов. Он посылает к мятежникам для увещания крутицкого митрополита Пафнутия. Он рассылает по городам грамоты, в которых извещает о гибели первого самозванца еретика Гришки Отрепьева, о перенесении святых мощей царевича Дмитрия в Москву, о воцарении Шуйского, царя благочестивого. Он предупреждает, что явился новый самозванец, и требует от духовенства, чтобы его грамоты были по нескольку раз прочитаны народу, при служении молебнов о здравии и спасении Богом венчанного государя. Так он старался утвердить в умах и в сердцах тогдашних русских людей верность законному царю. И его слова ложились на добрые русские сердца, и многие отстали тогда от самозванца и вернулись на службу к царю Василию Иоанновичу. Чтобы еще более рассеять туман смуты в умах, царь и святитель Гермоген вызвали из старицы бывшего патриарха Иова, чтобы он даровал народу разрешение от грехов, нарушение крестного целования и измены. 20 февраля 1607 года в Успенском соборе в Москве произошло всенародное покаяние пред престарелым патриархом Иовом, который разрешил виновных в клятвопреступлениях и изменах. На многих это подействовало благотворно, но не на всех. Смута развратила умы до того, что люди забывали долг свой в отношении к родине, к родной церкви, и переходили на сторону второго самозванца, Тушинского вора. Этого бродягу сопровождали и иезуиты, которым был дан наказ действовать осторожнее в деле распространения унии и латинства в России. И иезуиты должны были удалять от самозванца русских людей, окружая его католиками и униатами, всячески склонять бояр к измене православию, а также заводить в России католические и униатские школы и строить костелы, изгонять из России греков и прочее. Конечно, все это тщательно укрывалось от всех русских людей, но прозорливый патриарх раньше других разгадал лукавые цели поляков. Он еще ревностнее стал поддерживать царя Василия Иоанновича как защитника православия. Он не останавливался даже перед анафемою против изменников царю и отечеству. В 1609 году Мятежники вытащили его на лобное место среди Красной площади и, тряся его за ворот, бросая ему песок в лицо, требовали, чтобы он присоединился к ним для низложения царя Василия Иоанновича с престола, ссылаясь на то, что этот царь был избран одной Москвою, без участия других городов, и что из-за него льется кровь многое. Но патриарх, он решительно сказал изменникам: «Доселе ни Новгород, ни Псков, ни Тверь, ни Астрахань, ни другие города Москве не указывали, а Москва всем им указывала. А что кровь льется, то не вина царя». Твердость первосвятителя способствовала тому, что крамольный замысел на сей раз не удался, а заговорщики убежали в Тушино. Тогда патриарх и туда отправил свою грамоту. «Обращаюсь к вам, бывшим православным христианам всякого чина и возраста», – писал он. «А ныне не ведаем, как и назвать вас, ибо вы отступили от Бога, возненавидели правду, отпали от соборной и апостольской церкви, отступили от Бога и святым елеем помазанного царя. Вы забыли обеты православной веры нашей, в которой мы родились, крестились, воспитывались, возрастали. Вы приступили к крестное целование и клятву стоять до смерти за дом Пресвятой Богородицы и за московское государство, и пристали к ложно-мнимому царику вашему. Болит моя душа, ноет сердце, я плачу и с рыданием выпию. Помилуйте, братья и чада, свои души и души своих родителей, отошедших и живых. Посмотрите, как отечество расхищается и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на кого вы поднимаете оружие, не на Бога ли, сотворившего вас, не на своих ли братьев, не свое ли отечество разоряете? Заклинаю вас именем Господа Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца, а мы, подданные нам власти, примем вас кающихся и упросим государя простить вас, он милостив». Увы, и этот трогательный отеческий призыв не имел успеха. Что сказал бы святитель Божий, если бы он ныне встал из гроба своего? Что сказал бы он к нынешним бывшим христианам, смутьянам всякого чина и возраста? Не повторил ли бы он свои грозные слова: «Не ведаем, как и назвать вас, отступники от Бога и апостольской церкви, изменники царю, Божию помазаннику, приставшие не к тушинскому вору, а к еще более постыдному, ложно-мнимому царику, современному прогрессу, под которым укрывается заклятый враг христианства и всего человечества, масонство, руководимые теми, которые некогда сами на себя призвали небесное проклятие, когда взывали кровь его на нас и на чадах наших. Болит моя душа, ноет сердце, я плачу и рыдаю. Заклинаю вас именем Господа Бога, пожалейте себя, пожалейте Отечество». Скоро в пределы России вторгся сам польский король Сигизмунд и осадил Смоленск. А 17 июля в Москве вспыхнул мятеж против царя Василия Иоанновича, С Красной площади толпы двинулись к Серпуховским воротам, куда насильно привели и патриарха Гермогена. Здесь раздался только один голос за царя Василия, и это был голос патриарха Гермогена, который продолжал стоять за него по присяге, как за законного государя, венчанного церковью на царство. Он говорил народу, что там нет спасения, где нет благословения Божия, что измена царю есть страшное злодейство, за которое грозно накажет Бог, и что она не избавит России от бедствий, а еще глубже погрузит ее в бездну. Но увещания старца-святителя были безуспешны, и царь Василий Иоаннович в тот же день был низвержен и удален из Кремля в свой дом на Арбате. На другой день патриарх еще раз вышел на площадь к народу и уговаривал его возвратить Шуйского на царство, но враги царя Василия успели уже насильно постричь его в монахи. Патриарх объявил незаконным это насильственное пострижение. Молился за Василия Иоанновича в храмах, как за законного царя, и не считал его иноком, а монахом признал князя Туренина, который вместо него произносил священные обеты. Все это стало известно москвичам и произвело на них сильное впечатление. Между тем поляки делали свое дело. Они всюду рассылали свои прокламации, возбуждая ненависть против царя Василия. Указывали на то, будто в царстве московском все идет дурно в его правлении, что из-за него и через него непрестанно льется кровь христианская. И умы волновались. Поляки подкупили податливых на измену русских людей, которые готовы были поймать царя Василия и отправить пленникам королю Сигизмунду. А многие из тех, которые стояли во главе переворота, буквально исполняя план польский, думали искренно, что служат своему отечеству. Тем выше проницательность первосвятителя церкви патриарха Гермогена, который провидел в этом деле смуты величайшую опасность для России. Опасность для ее веры, государственности и народности. И тот, кто держал в это трудное время в своих твердых руках посох всероссийских первосвятителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, столько потрудившихся для создания единого и мощного московского государства, головою был выше всех своих современников в государственном отношении. Он больше, чем кто-либо из героев этого страшного времени, сделал для спасения России и запечатлел свои подвиги мученическую смертью в 1612 году. Когда верховная власть перешла к Боярской думе, когда бояре решили призвать на русский престол польского королевича Владислава, снова громко поднял свой голос против этого опасного для Отечества шага святейший патриарх Гермоген. Он не смущался тем, что не достигает цели, и прямо заявил, что он против призыва иноземца-поляка, указывая, что необходимо избрать на престол православного царя, царя из русских. Причем первый указал на юного боярина Михаила Федоровича Романова, как на лицо достойное царского венца по его родству с угасшим родом святого Владимира. Он напоминал о том, что пришлось испытать русскому народу от поляков при Гришке Отрепьеве. «Теперь чего же ждете?» – спрашивал он изменников. «Разве только конечного разорения царству и православной вере?» Но польские приспешники осыпали патриарха насмешками. «Твое дело, — говорили они, — святейший отче, — смотреть за церковными делами, а в мирские дела тебе не следует вмешиваться». Как это похоже на то, что и в наше смутное время говорят нам, пастырям церкви, не наше, мол, дело мешаться в политику, как будто любовь к Отечеству – политика, как будто охрана православной веры в России – политика. Святитель Гермоген не слушал тогдашних изменников, он дал нам пример и завет, как относиться к таким толкам. Он отстаивал правду Божью по архиерейской совести, а не по толкованию тех, кто и Бога потерял, и врагу продался. Бояре не послушали патриарха, но все же сделали ему уступку. По его настоянию они потребовали, чтобы Владислав, прежде вступления на престол, принял православие, чтобы он не сносился с римским папою, не строил на Руси костелов, не допускал к нам ксензов и казнил смертью тех, кто перейдет из православия в латинство, чтобы он женился на русской, не раздавал должностей полякам, и для обеспечения государства от внесения в него чего-либо нерусского требовали, чтобы королевич ничего не предпринимал в верховном управлении без согласия Боярской думы, а в законодательстве и налогах без одобрения земского собора. Это было сделано не ради присвоения народу власти, а ради защиты русских начал жизни от подавления их иноземцами. Тогдашние русские люди, несмотря на всю смуту в их умах, еще помнили, что они русские, и тщательно старались оберегать свои народные заветы, свои основы русской жизни. Только на этих условиях и после тяжелой внутренней борьбы патриарх дал свое согласие на приглашение Владислава. К Сигизмунду под Смоленском были отправлены послы для переговоров. Ростовский митрополит Филарет Никитич Романов, князь Василий Голицын, так же, как и сын Филарета Михаил, намечавшийся в цари. Сами бояре предали в руки поляков низведенного с престола царя Василия с его братом Дмитрием. Патриарх не одобрял всего этого, но вынужден был выжидать, пока поляки яснее раскроют свои планы. И недолго пришлось ожидать. Король Сигизмунд стал требовать, чтобы вместо Владислава русские присягнули ему самому и уже начал издавать указы от своего имени касательно русских государственных дел. Это значило, что он считает Россию уже покоренную провинцией Польши. Нет нужды говорить, что это грозило гибелью и вере православной, и русской народности. И момент был страшный. Бояре стояли за польского королевича, в своей слепоте не подозревая опасности. Москва была в руках поляков. Смута и измена увеличивались, и люди, верные Отечеству и Православной Церкви, были загнаны и забиты. В эту-то роковую пору был един и уединен, как выражается современный ему летописец, святейший патриарх Гермоген. Мог ли он, казалось, в своем полном одиночестве поднять Россию против поляков и самозванца на смертную борьбу? Но что же будет, если и этот, доселе твердый, как адамант, столб церкви и всей Руси, теперь поколеблется? Что, если и он изнемог и в своем тяжком одиночестве под угрозой гонений омрачит себя мыслью, будто путем уступок и угодничества Польше и католичеству можно спасти хоть часть исторических сокровищ России? Но благодарение Богу, этот великий и несокрушимый столб не поколебался. Этот светильник не угас, и по-прежнему в сгущавшейся тьме светил России своим немерцающим светом, который по мере роста бедствий и опасностей разгорался все ярче и ярче. посох великих первосвятителей России, который верной и твердой рукою своею держал патриарх Гермоген, указал для России пути и орудия спасения от смут и порабощения. Ему именно принадлежит первенство в этом великом и святом деле. За ним дружными рядами пошло все русское православное духовенство. Доблестный старец знал, что иному некому пособить ни в слове, ни в деле. И героически стал на великую стражу России. Сначала патриарх, как говорит древнее сказание, видя людей Божиих в велицей России, метущихся и зело погибающих, говорил им: «Чадо паствы моя, послушайте словес моих, что еще мятетеся и вверяете души свои поганым полякам, которое вам, словесным овцам, общение злохищными волками? Знайте, яко издавна православная вера наша христианская греческого закона от иноплеменных стран ненавидима». Как эти слова подходят к нашему времени? И в наше время так же, как и тогда, вера наша православная всеми иноплеменниками ненавидима есть. И теперь, как и тогда, это иноплеменники, эти французы и англичане, немцы и итальянцы и все народы Запада в сущности с презрением относятся к нашей вере православной, а те из них, которые потеряли всякую веру, всячески стремятся и у нас вырвать из народного сердца веру православную. А среди нас, людей русских, немало изменников, которые готовы содействовать им в этом и через то загубить родную Русь. Напомню, что это строки из дневников архиепископа Никона Рождественского. Записи эти были сделаны в 1912 году, в год 300-летия кончины великого священномученика за Отечество патриарха Гермогена. В ноябре 1610 года в Патриаршие палаты явился боярин Михаил Салтыков, он поддерживал поляков, и начал речь о Сигизмунде, все на то приводя, чтобы крест целовать и самому королю. Но напрасно была эта коварная попытка. Непреклонный и всегда решительный патриарх властью прекратил эти хитрые речи Салтыкова. Тогда на другой день изменник явился к первосвятителю уже с боярами правительствующей думы и стал прямо требовать разрешить народу целовать крест польскому королю, отдаваясь в его полную волю, и чтобы первосвятитель церкви отписал об этом к королю под осажденный Смоленск в грамотах. «Стану писать к королю грамоты», — мужественно сказал патриарх, «и духовным властям велю руки приложить, если король даст сына на московское государство, если королевич крестится в православную веру нашу, а литовские люди выйдут все из Москвы. А что положиться на всю королевскую волю, я таких грамот не благословляю писать вам и проклинаю того, кто писать их будет. А русским людям напишу, что если королевич в православную веру не крестится и всей Литвы из московского государства не выведет, то благословляю всех, кто королевичу крест целовал, идти под Москву и помереть всем за православную веру. Вот решительное и мощное слово о неустанной борьбе за то, что всего дороже для народа нашего, за веру православную. Это слово привело в ярость изменника Салтыкова, который понял всю силу этого слова. С наглыми ругательствами наступал он на святейшего патриарха и даже бросился на него с ножом. А Гермоген, подняв руку с крестным знаменем, сказал: «Крестное знамение да будет против твоего окаянного ножа. Будь ты проклят всем веке и в будущем». «Это твое начало, господин», — обратился патриарх к первому советнику Боярской думы, князю Мстиславскому. «Тебе следует больше других подвязаться за веру православную. Если ты прельстишься, то Бог скоро прекратит жизнь твою, и род твой возьмет от земли живых, и не останется никого из рода твоего в живых». Такие потрясающие слова патриарха привели в сильное волнение присутствующих. Даже такой закоренелый изменник, как Салтыков, поспешил испросить у патриарха прощения, извиняя себя тем, что безумен был и без памяти говорил. Патриарх отпустил бояр, но он не успокоился. Несмотря на то, что поляки своими патрулями сторожили Кремль и весь город, святитель разослал своих дворовых людей собирать народ в Успенский собор. С церковного амвона он объяснил им всю грозную опасность настоящего положения для церкви и отечества и прямо запретил целовать крест польскому королю Сигизмунду, убеждая народ стоять за веру православную. Вот где первое начало народной борьбы с поляками и русскими изменниками. Во главе ее стал сам первосвятитель церкви, и его слова стали разноситься по всем концам России. Поляки не успели помешать этому важному и решающему собранию. Начало народной борьбе было уже положено. В следующем году жители Ярославля писали в своей грамоте по городам: «Если бы патриарх Гермоген не учинил такого досточудного дела, то никто из боязни польских и литовских людей не смел бы молвить ни одного слова». В половине декабря самозванец был убит в Калуге, и патриарх властной рукою стал поднимать русский народ. На Рождество он начал писать грамоты, которые были образцом всех последующих грамот смутного времени. Эти грамоты поднимали мощные волны народного одушевления и самоотверженной готовности на великие жертвы для спасения веры и Отечества. Исходя от первопрестольника апостольской церкви и защитника истинной христианской православной веры, они придавали народному движению характер прежде всего борьбы за веру, то есть войны священной. В этих грамотах патриарх выставлял требования польского короля как измену клятвенным обязательствам самих поляков. Поэтому он разрешил русский народ от присяги, данной королевичу Владиславу. Это давало полнейшее право русским людям гнать клятвы преступных поляков из России. Царя на Руси не было. Боярская дума изменила. Патриарх являлся начальным человеком земли русской. И потому патриарх счел себя вправе призвать народ к оружию. В своих грамотах он бросил клич по областям: «Всем, не мешкая, по зимнему пути, собравшись по всем городам, идти вооруженным ополчением к Москве на польских и литовских людей». Святитель Божий не останавливался перед мыслью, делали патриарха, служителя церкви, по-нынешнему говоря, мешаться в политику, то есть призывать к оружию. Пошел по стопам своих великих предшественников, принимавших самое деятельное участие в делах народно-государственных, и действовал он по заветам церкви, которая в лице преподобного Сергия вооружила мечами и копьями своих схимонахов и послала их на битву на Куликово поле. В начале 1612 года гонцы патриарха скакали по всем областям. Грамоты патриарха породили целый ряд подобных грамот. Уже в том же 1611 году они вызвали сбор двух ополчений, во главе которых потом стал князь Пожарский вместе с Мининым. Эти грамоты пробудили народный дух. Они воскресили надежду на спасение Отечества и зажгли ревность к этому святому делу. Движение народное росло с каждым днем. И из-под Смоленска пришла в Москву от наших послов грамота. Она извещала о том, чтобы не надеялись на то, что королевич будет царем в Москве. Поляки выведут из России лучших людей, опустошат ее и завладеют ею. «Ради Бога», — писали эти русские люди, — «положите крепкий совет между собою, разошлите списки с нашей грамоты и в Новгород, и в Вологду, и в Нежин, и в другие города, чтобы всею землею сообща встать за православную веру, пока мы свободны, а не в рабстве и не отведены в плен». Поляки не могли простить патриарху такого дерзновения. Чтобы отнять у него возможность рассылать грамоты, разграбили весь его двор и разогнали дьяков и подьячих, и дворовых людей поймали. С этого времени его стали держать, как птицу в заклепе. Но это насилие еще больше возбуждало в народе уважение и любовь к патриарху, еще больше придавало силы его грамотам. Сами москвичи стали писать другие города. Вслед за предателями христианства идут немногие. Святейший же патриарх, прям как сам пастырь, душу свою полагает за веру христианскую несомненно, а за ним следуют все православные христиане. Будьте с нами заодно против врагов наших и ваших. Если корень древа крепкий, то древо неподвижно. А если корня не будет, к чему прилепиться? Здесь корень нашего царства, здесь знамя Отечества, образ Божьей Матери, заступницы христианской, которой евангелист Лука писал. Здесь великие светильники и хранители Петр, Алексий, Иона, чудотворцы. Или вам, православным христианам, то ни во что поставить? Чрезвычайно сильно и глубоко было действие призывов патриарха. Чистые, неомраченные смутой и изменой души были всецело на его стороне. Наконец, по призыву патриарха образовалось 100-тысячное войско из 25 городов и большие отряды казаков. Сидевшие в Москве поляки и их русские приспешники заволновались. А Салтыков, изменник, в марте 1611 года опять явился к патриарху Гермогену и угрожающим тоном сказал ему: «Это ты по городам посылал грамоты, ты приказывал всем собираться идти на Москву, отпиши им, чтобы не ходили». Патриарх мужественно ответил: «Если ты, все изменники и поляки, выйдете из Москвы вон, я отпишу к своим, чтобы они вернулись. Если же вы останетесь, то всех благословляю помереть за православную веру. Вижу ее поругание. вижу разорение святых церквей. Слышу в Кремле латынское пение и не могу терпеть. Поляк Гансевский сам заговорил. Ты, Гермоген, главный заводчик всего возмущения. Тебе не пройдет это даром. Не думай, что тебя охранит твой сан. Но запугать готового на мученичество первосвятителя было нельзя. Теперь поляки уже ничем не прикрывали своей ненависти к русскому народу. Они стали держать под стражей патриарха, стали жестоко поступать с московским населением. Поляки пытались обольстить народ, суля ему разные свободы, выхваляя свои порядки. Но преданные самодержавию русские люди им отвечали: «Вам дорога ваша вольность, а нам наша неволя». Да, ведь и у вас, собственно, не настоящая воля, а своеволие. Сильный грабит слабого, может отнять у него имение, может отнять жизнь. Искать правосудие по вашим законам долго, ничего не возьмешь и не найдешь. А у нас самый знатный не властен обидеть последнего простолюдина. По первой жалобе царь наш творит суд и расправу. Как Бог он карает и милует. Все предвещало приближение страшной грозы. Гроза разразилась на Страстной неделе. Во всех концах Москвы зазвучал набат. Поляки бросились на народ и стали рубить его. Москвичи, вооружившись чем попало, стали защищаться. Поляки, видя, что им не удается взять верх, отступили к Кремлю и подожгли город во всех концах. Летописцы рисуют нам страшную картину этих дней. Пожар длился всю неделю. Во вторник на Светлой Седмице уже стали подходить главные силы русских ополчений. Они со всех сторон окружили Кремль и Китай-город, где засели поляки. Изменники и поляки снова приступили к патриарху и заговорили: «Прикажи, чтобы они ушли назад, иначе ты умрешь злою смертью». «Боюсь единого живущего на небесах», — ответил непреклонный первосвятитель. «Вы мне сулите злую смерть, а я надеюсь через нее получить венец небесный, и давно желаю пострадать за правду». Тогда поляки объявили его низвергнутым с патриаршества и передали его кафедру уже давно низложенному приверженцу Лжедмитрия I, греку Игнатию, а самого Гермогена бросили в подземелье Чудового монастыря, куда спускали ему в окно хлеб и воду. «Якова гробе затвориша», — говорит летопись. Прошло 3 месяца, о патриархе Гермогене ничего не было слышно. Но вот 5 августа 1611 года в Кремль пробрался некто Родион Масеев к патриарху Гермогену, а тот воспользовался этим, чтобы отправить в Нижний свою уже последнюю предсмертную грамоту. Она гласила следующее: «Благословение архимандритам и игуменам, и воеводам, и дьякам, и дворянам, и детям боярским, и всему миру, от патриарха Гермогена Московского и всея Руси. Мир вам и прощение, и разрешение. Дописати вам из Нижнего в Казань к митрополиту Ефрему, чтобы митрополит писал в полки боярам учительную грамоту, да и казацкому войску, чтобы они стояли крепко в вере, чтобы уняли грабеж, корчму и разврат, и имели бы чистоту душевную и братство, и промышляли бы, как реклись, души свои положите за дом пречистое Божией Матери и за чудотворцев, и за веру. Так бы и совершили. Из глубины подземелья великий священномученик за Отечество не мог телесными очами видеть движение собранных по его призыву народных ополчений. И 9 месяцев он не дожил до совершенного освобождения Москвы и России. Но он имел утешение узнать, хотя от врагов своих, что эти ополчения идут. Изменники все еще думали, что под влиянием тяжкого заточения можно сломить мужество Гермогена. Они опять спускаются в его подземелье и опять требуют, чтобы он своим проклятием остановил Пожарского, Минина и их сподвижников и заставил их возвратиться назад. «Он же, великий государь-исповедник, — пишет летописец, — рече им, — да будет над теми, кто идут на очищение московского государства, милость от Господа Бога, а от нашего смирения – благословение. А на окаянных изменников да излиется гнев от Бога, а от нашего смирения да будут прокляты они в сем веке и в будущем». Это самые последние слова, которые дошли до нас от несокрушимого духом первосвятителя. Они должны отзываться в сердцах русских людей и через 300 лет, в наше время, писал архиепископ Никон Рождественский. А мы можем сказать, что должны эти слова отзываться в сердцах русских людей и через 400 с лишним лет. Должны они отзываться в наших сердцах отрадою благословения, а в сердцах изменников Родины – грозным проклятием. Враги не могли быть спокойными, пока был жив святитель Божий. Они порешили освободиться от него насильственной смертью. Современники согласно между собой говорят, что скончался он мученически. Большинство из них утверждают, что его по многом страданий и тесноте уморили голодной смертью. А поляки говорят, что он был удавлен. Приставился он к Богу 17 февраля 1612 года. Есть древнее предание, что поляки вместо хлеба стали патриарху давать нечеловеческую пищу, Миташа в неделю сноп овса и мало воды. Понятно, что когда русские люди узнали о мученической кончине своего великого первосвятителя, то в глубокой скорби своей еще более вдохновились к исполнению его завета – в святом деле освобождения Руси от нашествия поляков и очищения ее от своих же изменников. 13 февраля следующего 1613 года на царский престол был избран тот благословенный родоначальник дома Романовых, на которого указывал святейший Гермоген. Если Россия не была разделена между поляками и шведами, если не истреблено было в ней православие, и если самый народ русский не потерял своего духовного облика, то всем этим мы обязаны великому подвигу святителя Гермогена. Обязаны больше ему, чем кому-либо из защитников Руси того времени. Все они и руководимы были, и одушевляемы никем другим, как патриархом Гермогеном. Он был их вождем, их душою. Вот почему его святое имя записывалось в святце наряду с прославленными угодниками Божьими. Святейший патриарх был первоначально погребен в Чудове. Царь Алексей Михайлович повелел перенести гроб его в Успенский собор. Причем тело его оказалось нетленным, поэтому оно и не было положено в землю, а поверх земли, в особые гробницы, обитые бархатом. В 1812 году французы, отыскивая сокровища и в гробах, кощунственно выбросили его святые мощи из гроба, но по уходе их они были найдены целыми и снова положены в ту же гробницу. Через 270 лет по кончине, в 1883 году, когда перед коронованием императора Александра III производились работы в Успенском соборе, упавший со стены камень пробил каменное надгробие и самый гроб патриарха, и при этом его святые останки оказались нетленными. В 1913 году, когда Россия праздновала 300-летие дома Романовых, патриарх Гермоген был прославлен в лике святых. Итак, что нам полезно осознать сегодня? В начале 17 века самый грозный, самый опасный в истории натиск католицизма на Россию был чреват для нее падением в бездну исторического небытия. Уже и на престоле российском восел агент Ватикана, и о патриархе Игнатии папский нунций доносил буквально «согласен на унию». Но и этот царь, и этот патриарх исчезли в одночасье, а на первосвятительское служение пришел великий Гермоген. Случайно ли в истории те, кого посылает Бог? Героическое служение святителя Гермогена привело Россию к возрождению и расцвету под скипетром Романовых. Знаменательно, что его церковное прославление пришлось на 300-летие династии. В конце этого величайшего периода истории нашего Отечества стоит святой царь-мученик. В начале этого периода святой мученик-патриарх. Здесь мудрость. Симфония властей православной державы явлена мистически на вершинах русской истории. Какая бы судьба ни постигла Россию, и что бы с нами ни случилось, этого у нас никому не отнять.
Программу памяти священномученика Гермогена, патриарха Московского и всей России чудотворца, подготовила и провела музыкальный обозреватель, редактор Людмила Кириллова. Святителю Отче Гермогене, моли Бога о нас.